Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Как обычно, мне очень приятно говорить так, как обычно, по субботам мы выходим на наш гостевой эфир, который называется «Хочу сказать». И обычно по субботам мы встречаемся с людьми творческими для того, чтобы говорить о том, что происходит сегодня, да, о войне и о том, как война нас это изменила, и о том, когда она кончится, и о том, что она открыла в нас самих. Об этом мы и говорим с нашими гостями. А сегодня наш гость Рома Либеров. Рома, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. И добрый день. Я не вижу, кто за кадром или по ту сторону, но добрый вечер.
Спасибо. Мы с Романом встречались и в мирное время, и в студии «Эхо Москвы», когда Рома представлял свои картины документальные. Ну, давайте я прочту то, что я написала в качестве представления про Рому Либерова. Итак, Рома Либеров – режиссер-документалист, продюсер, куратор выставок, автор фильмов о Мандельштаме, Олеше, Бродском, Платонове, Довлатове, Хармсе. Его картины уникальны с художественной точки зрения. Рома смело смешивает самые разные формы, от анимации до оживших фотографий. В его фильмах звучат голоса актеров и голоса героев. Все его фильмы так или иначе посвящены художникам-гонимам, пытающимся обрести и сохранить свой язык в эпоху тотальной немоты. Рома – продюсер музыкальных альбомов «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама и «После России». Собственно говоря, повод для нашей встречи – выход именно этого альбома. «После России» – это стихи поэтов первой волны эмиграции после гражданской войны, которые поют на свою музыку или читают музыканты, современные музыканты самых разных жанров. Там есть и рокеры, там есть и рэперы, кого там только нет. После войны, после начала войны, Рома Либеров уехал из России. И, напомню, альбом «После России» – это первый проект в эмиграции. Все правильно?
Ну, эпитеты я опускаю. Возражаю только против определения «документалист», поскольку вот именно этим я никогда не занимался. Но так как люди склонны давать определения, и раз так определили, знаете, наши прокатчики всегда настаивали. Они говорили, ну, надо что-то написать на афише, что-то нужно написать. А ты там насочинял непонятно что. А наши недоброжелатели все время говорили, ну, вы занимаетесь вообще непонятно чем, это же не кино. И мне казалось, и нашему оператору-постановщику, моему ближайшему соратнику, это всегда казалось высоким комплиментом. Вот. Но действительно, документальным кино мы не занимались и не занимаемся.
Ну да, это такие художественные эссе, такой портрет человека, так авторский, таким, каким вы его видите, если говорить о героях ваших фильмов. Я хочу сказать нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. У нас все работает для вас. Мы в прямом эфире. У нас работает чат-трансляции. Можно ставить лайки. Лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Можно писать комментарии, можно писать вопросы. Я всегда смотрю на чат, вот он передо мной, для того, чтобы наши зрители могли вопросы задавать. И я их тут же передаю в прямой эфир нашему сегодняшнему гостю. Вот Ольга пишет, я ходила на выставку Ромы в дом-музей Марины Цветаевой. Он был на эхе, рассказывал про свою выставку. Меня поразили руки, которые тянулись к посетителям, руки погибших поэтов. Это ваша выставка, так?
Да, это была, знаете, сейчас так сложно, вот я честно скажу, так сложно вспоминать все, что было до войны. Мне нужно было найти один снимок недавно для прессы, не свой. Я залез в фотоархив и начал что-то такое искать, но это абсолютно невыносимое. Я бросил и вспоминать тоже. Я, в принципе, не люблю вспоминать, а уж все, что произошло до войны. Но действительно была выставка, мы с директором, с бывшим директором Дома-музея Цветаевой, Аленой Жук, Еленой Ивановной Жук, недавно переписывались по совершенно другому поводу. И да, действительно, была выставка «От руки», и она занимала весь этаж, но фойе было оформлено таким образом, что из темноты к тебе тянулись руки, ну, это не обязательно руки поэтов, но какие-то руки, которые в общем, достаточно протянуть, чтобы связаться. А теперь я уже не знаю, достаточно или недостаточно протянуть. Теперь вроде как у нас у всех новая жизнь, но ее невозможно строить тоже ни на чем. То есть она тоже на чем-то должна быть основана. И вроде как русскоязычная культура здесь совершенно ни при чем и не виновата и так дальше. Но заглядывать во все, что было до 24 февраля, теперь нужно некоторые усилия.
Я хочу сказать, что мы запустили голосование у нас там в сообществе. Будет ли у нынешних... Вопрос такой. Будет ли у нынешних эмигрантов из России возможность вернуться? Варианты ответа. Да, этот режим скоро рухнет. Нет, этот режим продержится долго. Да, многие не найдут себе места в эмиграции. Нет, после Путина станет еще хуже. Я не знаю, что выберет Роман. Может быть, сразу выберет из этих предложенных вариантов.
Но я все-таки Рома, выбираю оставаться Ромой. А нет, я не знаю, можно ничего не выбирать. Я думаю, пусть каждый сам решает. Я не знаю, ты же живешь, любой человек живет в меру своего страха, своих прогнозов, своих убеждений. И каждый день ситуация меняется. Он бывает загнан в тупик, а бывает расправляет плечи. И не бывает каких-то постоянных решений, так как мы находимся сегодня, 4 февраля, и думаем так, как мы думаем 4 февраля. Самое главное, что война и не думает, судя по всему, заканчиваться. И, да. И при всех этих вводных мы строим какие-то прогнозы. И я не знаю, у меня сегодня поводов для оптимистичного прогноза нет. Я не могу ничего придумать. Я могу продолжать надеяться, не знаю, на мировое сообщество, на храбрость, mm-hmm. на храбрость украинских солдат, на что еще, на совесть чью-либо. Я не знаю, у меня нет ответа. И меньше всего хочется быть таким прогнозером. И особенно не хочется никого другого привлекать к ответу. Мы же вечно от кого-то что-то требуем. Милосердие сейчас такое, как скорбь, милосердие, пробовать друг друга понять. Потом остается сколько друзей, я уверен. Я не знаю, вы в Москве?
Нет, конечно.
А, вы тоже не в Москве. Mm-hmm. Ну вот, а сколько в Москве остается любимых друзей в Петербурге, и в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Красноярске? Ну вот, а с этим что делать?
Ром, вы очень давно были увлечены как раз художниками, поэтами эмиграции русской. И для вас это люди, вот все люди, с которыми вы нас познакомили в этом альбоме «После России», для вас это люди хорошо знакомые давным-давно. Когда вы этим занимались, когда вы это изучали, у вас были вообще мысли, что когда-нибудь вы окажетесь в этой роли, роли русского эмигранта?
Хочется при этих размышлениях ретроспективных, хочется избегать каких-то, знаете, операций памяти. Мол, вот это я представлял, вот это я знал, вот так я предвидел и все такое. Но в связи с тем, что ситуация дома ухудшалась с каждым днем. И что значит ухудшалось? Мы же должны отдавать себе отчет, что мы в Москве жили довольно обеспеченной, скажем так, да, довольно обеспеченной жизнью. То есть жизнью, при которой ты мог делать все, что считал необходимым. Ну, зависит от твоих аппетитов. Лично у меня этих аппетитов не слишком много, то есть в сущности не было ничего. Но это я уже зашел далеко. Значит, что означает, что ситуация менялась к худшему? Все больше наглядной несправедливости. То есть даже если твой организм устроен, что ты чувствуешь плохие изменения только когда это касается тебя, все пришло к тому, что достаточно было покинуть подъезд, чтобы наглядно наблюдать большое количество несправедливости. То есть это уже, ну, прямо скажем, избыток. А если ты стараешься удержать в широком кругу внимания несправедливость, которая вообще происходит, то тогда от нее некуда было деться. Но, в частности, «Эхо Москвы» обеспечивало нас постоянным потоком, телеканал «Дождь», ну, все что угодно, я не хочу перечислять. То есть это было очевидно, и это было очевидно не только с 2014 года, когда это переросло. Ну, я думаю, что и вы, и я был на всех демонстрациях так называемых Болотной площади, мы помним там «Окупая Бай» и так далее. Опять же, была ли эта демонстрация какого-то политического заявления со стороны горожан, которые занимались, скажем, как я, культурным полем? Ну, наверное, можно сказать, что это было политическое заявление, но в сущности-то мы просто хотели, чтобы со страной не происходило необратимых перемен. Мы хотели же, вот я остро помню, как мы хотели видеть свою страну, ну, в определенном контексте, скажем, да, глупо произносить «свободной». Была надежда, правда, что была надежда. Конечно, эту надежду заткнули сверхдоходами и всем таким. Одним словом, когда это терпеть стало невыносимо, естественно, я стал задумываться об отъезде. Тем более, что у меня был опыт жизни в Европе, за границей, и я учился за границей, и часто выезжал, и все такое. Но, как вам сказать, вот я чувствую, как нудно это все звучит, потому что не хочется выдавать заготовленных фраз, хочется понять, что, собственно, произошло. И в какой-то момент я понял, что это неизбежно. Ведь я уехал, вы сказали, что уехал после начала войны. Я уехал за год до начала войны. Mm-hmm. Уехал из дома, из Москвы, за год до начала войны. И год к этому отъезду готовился, то есть за два года до начала войны. Вы знаете, за два года до начала войны я четко понял, что случится. Я не знал, как это случится. Я не мог себе представить масштабов озверения, коррупции. Я не мог себе представить, что произойдет, все эти зверства и все такое. Но за два года до начала войны я понял, что это будет. Я понял, что не хочу стать заложником в том, что будет. Год готовился, выпустил большой музыкальный трибьют песен на стихотворение Мандельштама «Сохранимая речь навсегда», выпустил в прокат свой последний довоенный фильм «Сокровенный человек» по мотивам произведения Андрея Платонова. 14 января вышел альбом музыкальный, и 21 января я уехал из России. Конечно, я возвращался каждый месяц, потому что нужно было снимать клипы, нужно было работать, нужно было продолжать создавать киноархив, крупнейший киноархив современной русскоязычной поэзии. И следующий билет был в Москву 28 февраля. Последний раз я был дома 29 декабря 2021 года. То есть вот больше года с тех пор я не был в России. Это так растянулся мой ответ на ваш вопрос.
Вы знаете, у меня похожая ситуация, у нас похожая ситуация. Мы не вернулись, но что мы большую часть времени проводили здесь. Мы живем в Португалии, и в какой-то момент мы поняли, что мы больше не хотим туда возвращаться, все меньше и меньше. Я хочу
быть дома, и хочу работать дома. Просто это невозможно, знаете, по разным причинам. Есть люди отважные, смелые, ловкие, умеющие и так дальше, так дальше, так дальше. Мне очень важно быть свободным, но это глупые слова. Я думаю, что многим важно быть свободным. Многие считают свободу какой-то абсолютной ценностью, хотя очень умные и уважаемые мной люди возразят против того, что это абсолютная ценность, что есть некоторые другие ценности, и поставят выше свободы что-то, хотя бы тоже милосердие и все такое. Но мне очень важно, вероятно, потому что я не герой. мне очень важно не испытывать страха. Страх, на мой взгляд, он убивает... Помните такой фильм, выдающийся, Фассбиндера «Страх съедает душу»? Да. Там была другая тема. Да? Но страх, он уничтожает нравственность. Он обнуляет вообще подходы к нравственности. Боясь, испытывая страх, не каждый, но большинство из нас перестают различать добро и зло. Страх вынуждает договариваться с какими-то вещами. Страх входит в жизнь постепенно, постепенно. Он постепенно выдавливает то, другое, третье. Я прошу прощения у моих любимых друзей, остающихся в России. Я завидую тем, кто продолжает не бояться, я знаю таких. И я горюю по тем, кто вынужден впускать в тебя этот страх. И говоря, я вижу лица своих любимых друзей, потому что я знаю, о ком я говорю. Это очень, очень сейчас все больно, но все-таки нужно удержаться в какой-то системе. Одним словом, я просто не смог бы, находиться сегодня дома.
Я вас очень понимаю и всегда наблюдаю за людьми, которые вот освободились от этого чувства страха с огромным восхищением. Я могу назвать многих собеседников, которые в том числе и сюда приходили, в нашу виртуальную студию, которые свободны от этого. Это выбор, который человек делает.
Но это характеристика героическое, да. или психологическое, что ли. И это не значит, что я не чувствую страха. Просто это страх за другое. Мы не будем всерьез относиться к страху за будущее. Это пустяк на сегодняшнем фоне. В нашей эмигрантской жизни есть страх многих вещей. Это не тот страх, о котором я говорю. Не тот страх. Страх за то, что происходит, страх за убиваемых людей, что вообще такое словосочетание произносить нельзя. Это совершенно другой страх. Я говорю о конкретной категории страха. Страха сказать, что думаешь, страха сделать, что думаешь, страха допуска какой-то внутренней цензуры. Ну вот любого такого страха, которого не должно быть вместе со свободою. Это не отменяет всех других страхов. Глупо ставить в претензию страх за детей, да, или страх за страну и все такое. Это именно тот страх, который мешает тебе немножко оказаться над. Опять же, он мешает не всем. Как только я понял, что могу начать это испытывать, могу бояться любого проходящего мента, просто какого-то мента. Я не хочу бояться чиновников, их мести, разных террористов, гопников, проходящего мимо мента, что в сущности то же самое. Вот этого я не хочу бояться. Произвола, уничижения, унижения, отсутствия какого-либо достоинства. Да, каждого из нас можно лишить достоинства за 4 секунды. Тут особых усилий не нужно. Я не хочу испытывать вот этого страха.
Вас удивило, что все, что вы сейчас описываете, оно происходит и давно, еще до войны, при достаточно такой агрессивной поддержке народа, населения, что, опять же, вспоминая ту самую эмиграцию после гражданской войны, после 1917 года, что тот самый грядущий хам опять одержал победу. Это понимаю, чтобы люди понимали, это не оскорбление, это некое определение очень точное, которое было сделано в 1917 году после победы большевиков Зинаиды Гиппиус и Дмитрием Мережковским, да, что это такой, такой социальный слой. Ну вот вы сказали гопник, скорее вот из этой серии. Вопрос мой долгий, но повторю, смысл его в том, что не испугало или не удивило ли вас, что все это происходит при поддержке людей?
Вы знаете, я сильно сомневаюсь в этой поддержке и сильно сомневаюсь в поддержке большинства. Мало того, что сомневаюсь, то есть подвергаю сомнению, я уверен, что это не так. И мне не хотелось бы обвинять людей. Я испытываю колоссальную жалость тем, кто думает, что что-то поддерживает. То, что происходило последние 23 года, со всех сторон намеренное обнищание, усиливавшаяся пропаганда, нажимание, поднимание ила со дна всей мути, делегирование полномочий только силе, заставило многих людей забыть себя, потому что на кону стоит выживание, выживание. Поэтому я не верил, не верю и не буду верить так называемую поддержку большинства. Так называемое большинство находится в безвыходной ситуации. Мне ужасно повезло. Я, что называется, если воспользоваться там какой-нибудь терминологией Бродского, отразил сетчаткой глаза много углов Российской Федерации. Много. И видел много. И был много где. И понимаю, что то есть в каких условиях выживали люди. Поэтому я сильно сомневаюсь в поддержке большинства. И когда ситуация изменится, и мы сможем объяснить, что происходило, и люди станут свободнее и перестанут испытывать чувство страха, я уверяю, эта так называемая поддержка истончится до маргинальной прослойки отмороженных гопников, которых всегда меньшинство и которые всегда есть в любом, даже самом благополучном исландском обществе или норвежском. Не будем вспоминать этих отмороженных убийц и так далее. Поэтому, повторю снова, это очень важно, чтобы было произнесено. Я уверен, что никакой поддержки большинства не существует. Существует страх, нищета, так называемое единственное мнение, цель автократии или цель диктатуры – убрать большинство мнений. Главная цель диктатуры, помимо прочих, чтобы у каждого возник вопрос – кто, если не? Кто, если не? А если не, то кто? Чтобы все сфокусировалось на вершине пирамиды и не допускала ничего другого. Эта цель временно достигнута, но она очень зыбкая. Вершина пирамиды, как мы знаем, всегда чрезвычайно неустойчива. Чуть смещается центр тяжести, все катится вниз. Поэтому все, что происходит сегодня, это придуманное, этого не существует. Как поддержки не существует, как только нам предстоит, а это неизменно предстоит сделать, объяснить, что произошло, что за война случилась, почему она случилась. И когда всем будет однозначно понятно, что террористы развязали войну, чтобы удержать свою власть, и никаких других так называемых идеологических или так называемых далеко идущих, земельно-собирательных, глубоко исторических, наверное, есть какие-то визионерские цели, но базируются они только, знаете, как у любого серийного маньяка или убийцы. В конечном счете все сводится к высокомерию, чудовищному эгоизму. Я долго работал с криминологами в криминальной сфере, и ничего, никакой глубины ни у какого серийного убийцы или маньяка нету. Это просто чувство собственного величия. И все. И все. Никакой глубины. Вот когда нам предстоит это объяснить и всей стране это понять, вот тогда сейчас тяжело Украине, а будет тяжело России.
Ну почему же раньше-то этого не поняли? Слушайте, ну, то, что это серийный убийца, серийный маньяк, что у него нет никаких идей.
Я использовал это в качестве примера, не применительно к конкретному человеку или людям. Я использовал в качестве примера психологию.
Можно и применительно к конкретному человеку. Давайте вспомним, мы про это часто вспоминаем, что и путь, весь его политический путь, он начался с трупов, и всегда трупы его сопровождали. Сначала
тут надо разбираться. Я бы так не разбрасывался, поскольку маньяк – это определение из области криминологии, криминалистики и психологии. Тут надо разбираться. Я приводил это как пример, что не стоит искать в этом какую-то глубину, как нет ее и сейчас. Но почему то, что случилось, случилось, и этого касается совсем другой сферы, но этого касается наш новый проект, сделанный целиком в эмиграции, сочиненный, в котором, я надеюсь, который, надеюсь, состоит из как раз милосердия, как раз скорби, как раз поэтики, как раз снов и тишины. Поскольку мы страна невыученного урока, невыученных уроков, и эти уроки нам предстоит теперь учить не только за то время, пока мы живы и их наблюдаем, а за весь 20-й предыдущий век. Это непременно произойдет, непременно. Поскольку у нас была попытка разграничить черное и белое, выучить уроки, но мы этого не успели сделать, все занялись собой. Что самое страшное, выучить уроки можно только либо с колоссальной политической волей, либо под колоссальным давлением. Я не знаю, что выпадет нам. Нам, я имею в виду россиянам. Не знаю, случится ли сильная политическая воля или колоссальное давление, которое выпало, скажем, Германии. Я не знаю, что нам выпадет. Но без этого, и это будет вечно начинаться, как сказано у Мандельштама, без этого это будет начинаться вечно.
Это правда. Но вот тогда скажите, ответьте на такой вопрос. Давайте попробуем про это поговорить. Почему этого не произошло? Почему этот 20 век мы не проговорили, не отрефлексировали, не приняли самые страшные преступления и катастрофы, которые устраивала советская власть, наша страна. Почему мы этого не случилось? Ведь была попытка. Я каждый раз об этом вспоминаю. Мы в это время жили, мы это почувствовали. Это короткое время абсолютной внутренней свободы и понимания того, что мы можем что-то изменить, и мы можем быть другими. И мы очень много узнали, открыли архивы, открыли историю, открыли запрещенные имена, открыли тех людей, вот, про которых вы кино снимаете, которые были распылены вот, по Оруэллу, и казалось, что их никто никогда не вспомнит. А вспомнили, а открыли и рассказали друг другу об этом ужасе. И ничего не случилось. Почему?
Ну, тут надо разговаривать с социологами и так далее, и так далее. Это вопрос скорее вашему поколению. Когда этот шанс выпал, я был маленьким ребенком. Тут у вас надо спросить, почему вы не доработали, не дожали, не собрались, не объединились. Я вижу несколько причин. Ну, прежде всего, каждый занялся собой. У нас был шанс расставить некоторые точки. Это повлекло за собой понимание того, сколько нужно работать, чтобы это все избыть. И оказалось, что другие вещи несколько привлекательнее. В частности, мне кажется, большую роль здесь сыграли неожиданно свалившиеся финансовые возможности. Очень отвлекли всех деньги. К этому как будто не были готовы. Очень отвлекли, когда стало понятно, какие возможности новые возникают в связи с появившимися деньгами, на это крепко отвлеклись. А когда, и унижение, которое распределяли, которое вернулось, все, кого унизили, сейчас вернулись. Mm-hmm. Кого унизили в десятилетие с 91 по 99 год, это горькое. Ну и наша вечная русская атомизация, российская, русскоязычная атомизация. Невозможность друг с другом объединиться для какого-то общего дела. Сразу у нас, знаете, как только ты думаешь не так, как я, или мне не нравится вкусово, как ты выглядишь, что ты делаешь, начинается мгновенное разделение. Мы очень-очень нетерпимые люди. Понятно, что то колоссальное давление, которое оказалось у нас за плечами, и страхом, и всем остальным. Но вот не знаю, я не знаю, почему мы даже сейчас в эмиграции, даже сейчас, почему мы так нетерпимы друг другу? Почему все без конца ругаются?
А есть такое дело, да?
Оставшиеся ругают уехавших. Уехавшие ругают оставшихся. Уехавшие в разных странах ругают друг друга. Без конца.
Уехавшие раньше ругают уехавших сейчас.
Ругают тех, кто уехали позже, да. Проклинают, почему уехали так, а не сяк. Почему говорят то, а не третье. Почему, находясь в одной стране, люди переругиваются между собой. Что же это такое? Что мы, это какая-то бесконечная, ну, вы, наверное, читали интервью Жижика, я прервался, не дочитал до конца, но, конечно, его тезис о том, что мы травмированные, перетравмированные, все мы русскоговорящие, и как, в сущности, мало среди нас свободных людей, это, конечно, совершенно удивительно. И когда случилось 24 февраля, ровно 24 февраля в 6 утра, у меня не было никакого зазора для понимания. Я для себя, так как ждал того, что что-то произойдет, в 6 утра 24 февраля я сразу все понял, сразу понял себе сам, что это навсегда, сразу понял, что началась новая жизнь, и старая не вернется никогда. И для себя я тут же решил, что в этой новой жизни постараюсь избегать любой атомизации, постараюсь все время обращаться к милосердию, постараюсь ни с кем, во всяком случае, ну, в ближайшее время, по мере возможности, никогда не ругаться, не вступать в конфликты, постараюсь оказывать поддержку всем, кому она от меня будет нужна. И просить о поддержке, не стесняясь кого-то. Но должен сказать, что картина, на мой взгляд, не изменилась. Все продолжают вести себя, как в Москве. Ну, большинство, не хочу сказать все, продолжают вести себя так. То есть сейчас прошел год, и я с ужасом наблюдаю, то эта трагедия, которую мы наблюдаем, это война, невиданная трагедия, невиданная, она никого не изменила, ну, никого неправильно. Она нас не поменяла. То есть всем кажется, что она живет в нас ежесекундно убивают людей, ежесекундно это счет сегодняшний, мы, обладающие доступом к информации, понимаем, что счет идет на сотни тысяч погибших в Европе людей, убиваемых моей страной, от лица Российской Федерации, ни за что. И это почему-то нас не меняет. Мы с этой виной, вы же понимаете, что у нас нет шансов быть прощенными Украиной в ближайшие 100 лет. Нет шансов, и мы не можем требовать. Вы знаете, Ксения, я еврей. Еврей. Я еврей в четвертом поколении по сравнению с теми, кого даже в третьем. Мой дедушка 97-летний жив. У него через 6 дней день рождения. Значит, можно считать в третьем, четвертом поколении. Я до сих пор не могу простить. Вот я вернулся из Вены несколько дней назад. Я клянусь тебе, я до сих пор не могу слышать немецкую речь. Я избегаю любой поездки в Германию только по работе. Хотя был там много раз. Четвертое поколение. Вы понимаете, что для Украины в четвертом поколении, может быть, есть шанс прощения русского языка, россиян? Неужели мы этого не понимаем, что так себя ведем? А что будет по отношению к нам от всего остального мира? А что вы удивляетесь эскалации в Праге, если она вспоминает совсем сегодняшним, еще и 68-й год, а те вспоминают 56-й, а Литва, Латвия, Эстония вспоминают многолетнюю оккупацию бесчеловечную. Что мы все ждем? И почему мы все так себя ведем? Почему мы считаем возможным вообще употреблять «нет», частицу «не»? Может быть, хватит, может быть, как бы, ну, пора немножко, и нам придется просить долго прощения, долго-долго. На ваше поколение хватит, на мое и на поколение после моего.
Дорогой Рома, я все-таки, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, и разделяю эту боль и это отчаяние, но все-таки считаю, что вы не совсем правы. Я против обобщений. Очень многих изменило. Конкретных людей. Нет, ни сегменты общества, ни страты, ни какие-нибудь сообщества цеховые, а конкретных людей. Да, я абсолютно с вами согласна, что наше общество атомизировано и внутри России, и вне России. Это так. Вот это и так было всегда, действительно. Но я лично знаю многих людей, для которых эта война перепахала внутренне, которые вообще совсем увидели другие смыслы в этой жизни, которые работают для того, чтобы помочь.
Конечно, конечно, Ксения.
Которые это чувствуют в себе, да?
Да, я прошу у вас прощения, что я обобщаю, огрубляю. Прощения у вас, у тех людей, но...
Да, в общем, даже... да, понимаю, о чем вы говорите. Но я вам скажу больше. Мне кажется, что я не так хорошо знаю иммигрантскую вот эту вот тусовку. Совсем не знаю, у меня здесь ее нет. Мы живем в маленьком городке, здесь никого. Здесь есть замечательные несколько наших друзей, в том числе русских, которые тоже бежали от войны. Это абсолютно вот люди, которые разделяют наши чувства и наши убеждения. Ну, а так я вижу, конечно же, я слежу за тем, как происходят все вот эти вот форумы оппозиции. У меня все время ощущение, что это все равно вот не о том, не про это, не так, не сейчас, про другое сейчас. Но, пожалуйста, говорите про другое. Но мне кажется важным это попытка и... Попытка. Это помощь, реальная помощь. Кто-то помогает беженцам, кто-то помогает вооруженным силам Украины и не стыдится, и не таится, делает это открыто. Но то, о чем вы говорите, вот сейчас мы вступаем на тонкий лед. У меня стойкое ощущение, что люди внутри России эту войну от себя отодвигают. Они не хотят ее видеть, не хотят ее замечать. Даже те, кто ее не поддерживает, даже те, кто не является ее пропагандистами, певцами, информационным сопровождением или культурным сопровождением, даже те люди стараются как-то вот, ну что делать? Это вот то, что называется сегодня иллюзия нормальности, жизнь продолжается и прочее, прочее, что мы наблюдаем. Вот мой вопрос к вам, как вы к этому относитесь? Насколько это вам кажется естественным? Потому что мы-то ладно, мы все равно внутри этой войны существуем. Блин, я вам клянусь, это про любого скажите, с кем вот мы разговариваем. Мы все внутри этой информационной повестки, мы никуда не выходим, никуда. А там по-другому. Там другая, извините за выражение, это ужасная оптика, но, видимо, это так. Это проникает как радиация, это пропаганда или что там у них есть.
Ну, одно дело информация, то есть восприятие некоторых фактов или новостей, связанных со страшной трагедией, которая сегодня происходит. Это само по себе ничего не значит. Важно взаимодействие с этой информацией. Что касается тех людей, о которых вы говорите, которые, оставшись дома, отодвигают от себя ощущение войны, у меня есть такие любимые друзья, дорогие мне люди. И я не знаю, я не могу их в этом обвинять. А как, ну, в сущности, а как по-другому им жить? Если принять происходящее, нужно либо, ну, либо ты впадаешь в очень тяжелое состояние, то, на что все жалуются, вот не могу встать с дивана, днями лежу. То есть назовем это простым словом депрессия, естественное состояние. Мы его помним. Мы помним его по художественной литературе, в частности, по Зощенко, который в эвакуации писал свои знаменитые книжки, которые ему потом поставили в укор в постановлении 1946 года. Например, есть иначе, либо ты становишься героем, как многие-многие-многие, остающиеся там, борцы, герои явные, герои тайные, я не хочу называть имен, чтобы никого не ставить под удар, либо психологически ты должен, ты обязан, ты не мог бы иначе. Знаете, как бы я хотел быть дома? Но, пожалуй, вот этого я боюсь больше всего. Необходимости психологической как-то объяснить ситуацию, объяснить себя в ситуации и дистанцироваться от происходящего. Но это же абсолютно естественно. А как мы иначе можем? А что, каждый, проживавший в 1939 году в Рейхе, он что, каждый был подлецом? Это же глупость. А каждый, остающийся в Берлине, он что, каждый поддерживал неугодное ему правительство? Ну нет же, конечно. Ну, конечно, нет. И также чистили уехавших интеллектуалов, и также чистили оставшихся политических оппозиционеров. Простите за такую ассоциацию, она просто самая внятная, самая поверхностная. Вот выходят замечательные книжки, опять же, не хочу называть, чтобы прямую не бить, которые говорят о падении одних, других диктатур, о развитии этих диктатур, все эти книжки знают и так далее. Вот, пожалуйста. Поэтому я опять, вот когда я говорю, я стараюсь провести простую сердечную политику необвинения. Давайте перестанем, за исключением отмороженных людей, вот на наш альбом написали донос. Написал донос там Красовский, Прилепин, огромное количество правых разных людей. Да пожалуйста, разве это у меня вызывает какое-то удивление? А вот я приведу вам один пример, который меня просто потряс. Один совершенно замечательный человек, который пользуется моим кредитом уважения, находящийся там в эмиграции, написал удивительный пост после выхода нашего альбома. Коротко пересказывая его, скажу: ну вот, ты испортила мое любимое стихотворение «Расстрел Набокова». Монеточка, умоляю тебя, хочется воскликнуть, только не пой, возьми что-нибудь другое, публично. И я пишу: как же так? Как же так? На нас пишут доносы, нас пытаются запретить, хотя никакой политики. Лизу Монеточку признают иноагентом, гадят под ее квартиру, пытаются испортить жизнь 24-летней девушке, которая только что стала мамой. А ты, замечательный человек либеральных взглядов, очень известный. Зачем капать на эту мельницу? Ну, не нравится тебе. Имеешь право, ну, конечно. Ну, зачем писать об этом публично? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, что это так вот? То есть получается, что ты туда же, куда Прилепин, Красовский и так далее. Вот я это имею в виду, понимаете, о чем я говорю? Но неужели сейчас обязательно выказывать, вот, а я думаю. Неужели это трагедия? Вот никак не влияет, что ты можешь говорить, а нам это нравится, а это нам не нравится.
Ну, правда. Тут есть еще элемент, как мне кажется, какой-то, как вам сказать, не люблю в этом обвинять, конечно, в зависти. Ну, это как про то, что вот они все, значит, которые уехали, у них там все хорошо, они и разъезжают по концертам.
Это человек, который написал, он сам уехал. Он сам уехал, этот человек. Я к тому, что мы просто. Он ни в чем не виноват, он не имел в виду ничего плохого. Ну, что-то не понравилось, пожалуйста. Это же никому не нравится, не слушай. Ты не обязан скачивать альбом, быть фанатом Монеточки. Просто зачем публично об этом писать? Добавляя «нет».
Ненависти.
Да, тут если идет война. Зачем?
Ну, послушайте, они вам скажут про другое тогда. Что же нам теперь? Не критиковать теперь плохие книжки и плохие фильмы? А
не
если
критиковать,
да, если
не
это фильм антивоенный, и если эта книжка антивоенная, но написана плохо, что же нам теперь молчать?
Критиковать,
да?
институт критики в России вообще весь перевернут с ног на голову. Почему-то считается, что критиковать – это указывать на плохое. Но это же какая-то просто чудовищная глупость. Никто почему-то не думает, что критиковать – это помочь подметить хорошее и помочь этому развиться. Это же критика. Да, это не означает, что не стоит подмечать слабости. Но у нас вся критика и все критики сделали себе карьеры на том, чтобы замочить то, что не понравилось. Но это же чудовищная глупость. Это просто перевернутый институт критики.
Ну, не знаю. Я тут, поскольку я часто занимаюсь критикой во всех видах, то я думаю, что это вопрос тоже очень-очень личный. Послушайте.
Да потому и существует, потому в русском искусстве и существует только два великих критика. Виссарион Белинский и Лев Анинский.
Нет, еще Наталья Крымова еще. Наталья Анатольевна.
Ну, у нее я учился русскому театру, да-да. Нет, я имею в виду больших, много, конечно, известных театральных, я имею в виду больших, потому что они поднимали, возвышали.
Не всегда. У Анинского тоже были свои вкусовые пристрастия, антипатии, и он не раз тоже об этом говорил. Нет, это все очень индивидуально. Я с вами соглашусь, что не время сейчас, конечно, что называется, мордой в дерьмо человека
давайте
окунать.
Просто пока идет война, да, и дальше придет российская трагедия. Давайте просто попробуем по-другому. Да, я понимаю, что это работа критика. Давайте попробуем помогать другому. Критика же может помогать. Давайте пробовать объединяться и созидать. Такая бы работа у нас не была.
Постойте. Вы вообще сейчас привели в пример, как я поняла, даже не критику, а просто пост в Фейсбуке или где там человек написал, что типа не пой, монеточка испортила мое любимое стихотворение этого Набокова.
Это Распия. Очень знающий и уважаемый человек. Да.
Ну, бог с ним. Я надеюсь, что Лиза тоже на это не сильно внимание обратила, потому что если говорить в целом про ваш альбом, я надеюсь, что мы сейчас подробнее про это поговорим. Сейчас поговорим про альбом «После России». Только скажу, мы почти час в эфире, Рома Либеров у нас в гостях. География, я всегда обращаю на это внимание, и спасибо нашим зрителям, которые пишут. Сан-Диего, Бремен, Тверь, Москва, Подмосковье, Ижевск, Находка, Нижний Новгород, Дмитров, Минск, Екатеринбург, Израиль, Волгоград, Вологда, Турция. Спасибо большое, дорогие наши зрители. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Вы нам очень нужны, дорогие друзья. Итак, альбом «После России». Давайте я напомню, что да, это музыканты поют тексты на стихи поэтов, которые эмигрировали в первой волне. Это было как раз ровно 100 лет назад, 21-22 год, наверное, да, после гражданской войны. Где-то так, да?
Да, это посвящение, символическое посвящение столетию первой русской эмиграции. Первая волна русской эмиграции, конечно, ее можно отсчитывать, скажем, от обеих революций 17-го года, но она тогда не была еще волной. То есть если под прямой угрозой, скажем, отъезжала знать ненадолго до смены режима в свои загородные особняки или члены царской фамилии разных знатных родов, это еще не волна. Волна, наверное, вот что называется, первый вал пошел в каком-нибудь 18-м году, поскольку разразилась гражданская война, и эта война создавала определенные волны отъезда, и все равно это не было пиковое явление, потому что пришел 19-й год, 20-й, поражение армии, эвакуация из Одессы, новороссийская катастрофа, эвакуация врангелевской армии, отъезд интеллигенции. Это продолжалось до середины 20-х годов. Но почему мы посвящаем это столетию? Потому что поздней, скажем, осенью, зимой и весной 22-23 года, то есть ровно 100 лет назад, была символическая депортация, высылка тех, кто непосредственно влиял на умы.
Это философский явление, пароход.
Да, да, это однобоко назвали философским пароходом, mm-hmm. но это был, конечно, не только пароход, не один пароход, это были пароходы, поезда из разных точек. Это была преднамеренная и последовательная высылка профессуры, тех, кто так или иначе влиял на молодые умы. В жесточайших условиях они были высланы без какого-либо разрешения на вывоз имущества и все такое. Ну, естественно, номенклатура подшучивала, что там расстрелять не хотим, оставаться нельзя, ну и все такое. Вот столетие этого номинально и посвящается наш альбом. У меня за окном сейчас идет гигантская толпа к точке сборки, потому что сегодня в Тель-Авиве очередная демонстрация против правого правительства, которое постепенно приходит к власти. И вот что такое демократический институт и попытка. Это происходит каждую субботу с тех пор, как случилось это голосование.
А в субботу каждую... можно?
А дело в том, что нельзя как раз религиозным. Это и есть правое правительство, которое пришло к власти. А протестует как раз та часть страны, которая не хочет, хочет секуляризации, хочет, чтобы Израиль было светским государством. Mm-hmm. Вот. Сейчас это творится за окном. И я бы пошел тоже, кабы не наш с вами эфир.
Я хочу сказать нашим зрителям, что мы дадим ссылку обязательно здесь в описании на сайт «После России». Просто хочу сказать очень важную вещь, чтобы вы просто правильно понимали, те, кто не знает. Это не просто музыкальный альбом. Он читается как книга, потому что здесь помимо текстов самих стихотворений, которые использованы в этом проекте, здесь очень подробный рассказ о самом человеке, о биографии, о том, вы познакомитесь совершенно с каким-то, ну, какие-то имена наверняка известны для массового читателя и зрителя, как Георгий Иванов или Владимир Набоков, ну, а многие неизвестны совсем, непрочитанные, неизвестные, забытые. И если говорить о смысле, это сейчас я так думаю, не знаю, как Рома скажет, мне кажется, что это в том числе и для того, чтобы самим нынешним эмигрантам, музыкантам, поэтам, литераторам, художникам, интеллектуалам не стать исчезнувшим поколением, потому что, несмотря на то, что у каждого есть своя биография, свой бэкграунд, все равно такой шанс исчезнуть есть, исчезнуть для русской аудитории.
Да, спасибо, спасибо за вот такую милосердную догадку, она правомочна, только поколение все-таки называется незамеченным, а не исчезнувшим. Я коротко такой, если употребить введение без метафизики, потому что есть еще и определенная метафизика, которая за этим стоит, сухо, схематически ситуация выглядит так. Первая русская эмиграция – это была гигантская волна. У нас нет статистики, даже у тех, кто эту волну изучает, нет никакой статистики. Мы колеблемся в числах кто-нибудь от 2 до 5 миллионов человек. Мы не знаем в точности, сколько человек покинуло Российскую империю. Самых разных, не надо думать, что это были люди обеспеченные.
Это за какой период, простите, за какой период?
Ну, будем считать, скажем, с поздней осени 17-го и, скажем, по какой-нибудь, дадим с запасом по какой-нибудь 26-27-й. Вот что-нибудь такое. Конечно, есть единичные доезды, там, скажем, Евгений Замятин выехал позднее и так дальше. Но основная волна приключилась вот в эти, скажем, 7-8 лет. Гигантская волна. От 2 до 5 миллионов человек. Тут основное заблуждение, мол, это была знать, дворяне и все такое. Нет, это неправда. Огромное количество крестьян, которые, казаков, которые составляли Белую армию, сотни тысяч. Я молчу об интеллигенции, разночинцах и так дальше, дальше, дальше. Так вот, среди уехавших было много, ну, по-настоящему знаменитостей, ну, и политиков, стоит ли упоминать, и военных, и Врангель, Деникин, Керенский, Милюков. Это понятно. политики, понятно, кадеты, эсеры, поскольку диктатура большевиков осталась, понятно, военные, которые были противниками красных, но еще и гигантское число интеллектуалов, творческой так называемой интеллигенции. Ну, там, Алексей Толстой, Ремезов, Гиппиус, Мережковская, Куприн, Бунин, Шкловский, Цветаева. Ну, можно просто без конца называть, видите, я даже путаюсь, потому что не знаю, в какую сторону пойти. Назвать ли художника Судейкина, или Рахманинова, или Стравинского, или Прокофьева. Это все те, кто уехал в эмиграцию. Это бесчисленные. Но эти люди создали себе славу до революции. То есть, уехав, они уже были известны, и уехала часть их аудитории. Вот когда говорят сегодня... мировой тур такого-то, такого-то исполнителя, музыканта, лектора, Шульман, Армен, Захарян, Нойз МС, неважно кто. Их аудитория сложилась до войны. Так вот, тогда аудитория сложилась до революции. Но ведь выехали люди, не успевшие себе сделать славу. В частности, Владимир Сирин, который потом стал только в Америке Владимиром Набоковым. Он не мог быть Набоковым, поскольку его папа был министром временного правительства, папу убили тогда при покушении на Милюкова. В общем, это тоже драматичная история. Вот, это юноши и девушки, которые не обладали никакой аудиторией, поэтому, когда они, скажем, обращались в какой-нибудь журнал, что нужно было журналу? Они могли опубликовать новый рассказ Бунина или неизвестного молодого поэта или писателя. Понятно, что они выбирали. И пока не было создано СМИ для молодых, им было невозможно пробиться даже к эмигрантской части аудитории, не говоря о тех, кто остался в России. Это было просто невозможно. Они остались в совдепе. Так вот, Набоков – это тот, кто выломался из незамеченного поколения. Это тот, кто, уехав, ушел фактически из русского языка и стал всемирно известным. Ну, еще повезло, до своей славы дожил, доработался Гайто Газданов, например. Да? Слава Поплавского, может быть, слава Бориса Поплавского, чуть-чуть вышла за пределы так называемого незамеченного поколения. Но в сущности сотни имен, ждущих своего читателя до сих пор и достойных этого русского читателя, никогда к нему не пришли. Несмотря на то, что целая наука образовалась по изучению и первой, и второй, и третьей русской эмиграции и так далее, за предел академический это не вышло. Угу. И я, занимаясь этим, давно хотел вывести как-то эти имена, которые мне... чрезвычайно дороги, эти биографии, которые нас чему-то сегодня учат. Я не знал, что сам окажусь эмигрантом так скоро. Я хотел вывести это за пределы академического круга и рассказать вообще, что это такое, потому что у них не было момента прийти к русскому читателю. Кроме узкой такой прослойки излета перестройки, но тогда хлынуло все, у них не было шанса пробиться через там собачье сердце Цветаева, Ахматова, Мандельштама. Не было шанса со своей эмигрантской судьбой, с которой бывший советский человек просто не мог ассоциироваться. Вот, и мы хотели рассказать это таким разным образом, но получилось рассказать это в рамках альбома, вот, который вышел только что, и это целиком уже наш эмигрантский проект, посвященный столетию первой русской эмиграции. Он делался большей частью, если не всей своей частью, в эмиграции. Сотнями людей.
Там есть просто настоящее открытие. Я с большим интересом все это прослушала. И, как я поняла, что там большинство участников уже не в России. Или почти не в России. Да, вот как Чача, который вот фланирует между Москвой и Америкой, как я поняла. Да,
ну, дело в том, что я за этим не слежу, и никакого политического контекста мы, конечно, не несем. Мы занимаемся гуманитарными вещами. Просто прикладно занимаемся, как называет меня мой замечательный старший товарищ Леонид Парфенов, он обзывает меня прикладным литературоведом. Вот такой не режиссером, не продюсером, не куратором, такой прикладной литературовед. Это то, чем мы занимаемся. Некоторые гуманитарной перекличкой, перекличкой опыта и так дальше, дальше. Поэтому я не знаю, кто где как планирует. Понятно, что если Иван Алексеев, то есть Noise MC, иноагент, понятно, что он не находится в России, mm-hmm. или это публично известно, или Монеточка, понятно, тоже находится не в России, или запрещенная группа порнофильмы, но я не слежу за тем, понятно, кто где находится.
Это Ром, не подождите, да. Да. Я хотела спросить, они не боятся, все вот эти люди, которые участвуют в этом альбоме, и многие из тех, которые работали с вами в Мандельштамовском проекте, они же все тоже авторы, они же не только музыканты, они авторы текстов. Они не боятся соприкасаться вот с такого уровня поэзии? Нет ли здесь такого?
Они не... А, вы имеете в виду, они как поэты не боятся соприкасаться с хорошей поэзией?
Да, да, да.
Спасибо, это замечательный вопрос. И вы знаете, это понимают все без исключения музыканты. И все испытывают чувство страха, поскольку стихотворение вообще не нуждается в пении. Оно вообще не нуждается в музыке. Оно само по себе и музыка, и слово. И потому всего живого ненарушаемая связь. Они в этом не нуждаются. И так как мы все этого боимся и понимаем, что мы делаем со стихотворением, надеюсь, мы не помешали музыке ни одного из этих стихотворений. Надеюсь. Надеюсь, что нам удалось дополнить.
Будет ли живой концерт, живой тур? Потому что это все спрашивают. А будет ли вот только в таком виде, в записанном как музыкальный альбом, или есть возможность сделать такой тур с участниками в живом концерте?
Мы пробуем, это очень сложно организационно, мы что-нибудь такое непременно придумаем, но пока мы занимаемся массой других вещей, мы выпустим пластинку, просто виниловую пластинку со вкладышем, где вот это наша большая работа. Спасибо, кстати, что вы упомянули, что на нашем сайте, который лицо проекта, действительно, нам пришлось с нуля, с моей подругой Полиной Проскуриной-Янович, написать с нуля все эти биографии. И для этого нам пришлось провернуть огромное количество литературы. Этих биографий в таком виде не существовало. А нашей коллеге Насте Хохловой пришлось все это перевести на английский язык, не, включая стихи, представляете? То есть это была такая нехилая работа, ежедневная в эмиграции. Вот это все, надеюсь, окажется в пластинке. Помимо всего прочего, мы ведем совершенно уникальный Инстаграм. Блестящие команды, где в этом Инстаграме все время появляются новые стихи, новые комментарии, то, что не вошло в альбом. Мы готовим какие-то анимационные ролики. Это большая работа.
Тоже называется «После России» Инстаграм, да?
«After Russia», нижнее подчеркивание, 100. Но с сайта afterrussia.world идет ссылка прямая на Инстаграм. Там просто есть слово «Инстаграм», и мы
все туда... дадим, все ссылочки дадим, дорогие друзья.
Это очень красивый Инстаграм сам по себе, с огромным количеством дополнительных всего. Потом Илья Варламов снял дополнительный спецвыпуск. Мы с ним для этого специально летали в Стамбул, рассказывали об одном из путей русской эмиграции, а он еще слетал к некоторым артистам альбома, чтобы записать интервью. Да, и у этого уже больше 1,5 миллиона просмотров. Значит, как-то это растет. Там я еще читаю разные стихи. Видите, вы даже все время меня останавливаете, и я знаю, что я совершенно не сносен в этом смысле, потому что меня уносит, мне хочется рассказать как можно больше. Я не избалован вниманием к своей деятельности. Мне всегда интересно что-то дополнительно рассказать. Поэтому я там у Ильи без конца читаю какие-то стихи, и он меня тоже все время пытался останавливать.
Да, я видела этот выпуск, замечательный. Он очень атмосферный и очень информативный. Мне кажется, очень полезен для тех вообще, кто вообще не знает, что это было тогда, 100 лет назад. И
но главные
как это рифмуется, как это рифмуется в сегодняшнем времени.
Да, но главные герои, и я прошу прощения, когда мы говорим о так называемых неизвестных поэтах, главные герои, которые вернули их к жизни, несмотря на роль команды и так далее, все-таки на переднем плане, в кадре, что называется, артисты. И то, что сделали артисты, а на мой взгляд, это просто чудо. Это 16 удивительных песен, просто удивительных. Я не могу поверить, как мне повезло с этими артистами, как мне повезло, как я всегда хотел, грубо говоря, поработать с Шимом, еще когда слышал касту самых первых образцов. И я всегда думал, какие крутые, настоящие ребята, как я хочу поработать. И вот сейчас, когда мы столько поработали с Шимом, я заявляю, что это настоящий, очень крутой, осознанный, талантливый человек. И так случилось со всеми. С кем-то я просто уже работал, с кем-то был знаком, с кем-то даже дружен и так далее.
Слушайте, я хочу вам такой вопрос задать. Вы вот отравлены великой русской литературой, говорю без всякой иронии, совершенно потрясающими стихами, потрясающей поэзией, классикой, и известной, и неизвестной. Каким образом у вас это сочетается, вот эта вот любовь к тому языку, который у вас сидит внутри, вот язык этой поэзии, этих поэтов, с рэперами и рокерами? Как это может быть? Как может это быть?
А где здесь противоречие?
Вот, я спрашиваю вас, есть противоречие?
Нет, мне кажется, нет. И когда я, вот, например, группа «Наив», им... Мы хотели и работали над тем, чтобы это был панк, и играет живой, настоящий наивовский панк, я просто не могу нарадоваться, я абсолютно счастлив, я сам не могу наслушаться. У меня есть друг, который мне на днях написал из Стамбула, он говорит, что он просто поставил одну песню, зациклил и гоняет ее две недели уже без конца, одну песню группы «Наив». А где здесь противоречие? А как шимовский рэп «Человек начинается с горя»? Он же просто невыносим, он же просто невозможен. Это же что-то совершенно потрясающее. Нет, я не вижу здесь нигде никакого противоречия. Когда кто-то начинает ругать монеточку, мне кажется, что набоковское стихотворение 100 лет ждало того, чтобы быть спетым этим хрупким, нежным голосом, чтобы поднять эту трагедию, то нам всем хочется ее защитить, кто это поет, что ее ведут к оврагу убивать. Mm-hmm. Оно же стало просто другим, оно по-другому стало звучать. Исчез благородный юноша надменный, который никогда не вернулся в Россию, хотя очень хотел. Исчезли его петербургские дома, исчезла его семья, и возникла Лиза, которая своим голосом поет, что бывают ночи только лягу, в Россию поплывет кровать. Это же то, что с нами со всеми происходит. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Сколько желающих сейчас расквитаться с монеточкой, посылающей проклятие ей, ее мужу Вите, ее семье, ее только что рожденной дочери Нине. Сколько вурдалаков вот это вот хотели бы проделать.
Да, это так. Да, я сообщаю нашим зрителям, что мы поставили уже ссылку на проекты Ромы «После России. Сохрани мою речь». Заходите и комментируйте, и обязательно на Инстаграм тоже это сделаем. Будет ли у нынешних эмигрантов из России возможность вернуться, спросили мы вас. Можно сказать итоги этого опроса. Да, 45% оптимистов. Этот режим скоро рухнет, считают они. 27% считают, что этот режим продержится долго. Многие не найдут себе места в эмиграции, а после Путина станет еще хуже. 13% так ответили на этот вопрос. Но я так поняла, по вашему настроению вы готовы к тому, что это навсегда, да?
Да, я... в этом почти уверен. То есть с нами это случилось навсегда. Это не значит, что ничего не изменится. Это не значит, что мы не дождемся перемен, то нам не придется. Если эти перемены случатся, я буду первый, кто будет работать, кто будет рад поработать над новой страной. Не знаю. Нет, я думаю, что нам не суждено будет вернуться.
В отличие от первой волны эмиграции и от советских волн эмиграции, которые все 70 лет советской власти сопровождали этот режим, все-таки сейчас другие предлагаемые обстоятельства, согласитесь. Во-первых, людей слышно, они не исчезают, как когда-то. они не исчезают, их голоса не исчезают, их тексты не исчезают, потому что есть интернет, есть социальные сети. И я вас уверяю, что подавляющее большинство людей, которые смотрят все наши YouTube-каналы, от миллионных Варламова и многих других, и до таких скромных, как мой или многих моих коллег, это люди, которые находятся в России, для них важно. Да, вот это такой вот вариант самиздата сейчас, который имеет невероятный охват, в отличие от того времени. И, может быть, в этом есть главное отличие, что люди, которые уезжают, они остаются русскими людьми. Ну, в смысле, русскоязычными людьми, представителями русской культуры, российской политики, российской русской музыки. И они не теряют свою аудиторию, то, о чем вы уже говорили. Вы согласны с этим?
Не знаю, мне кажется, это не способствует объединению. Мы располагаем отличными от других эмиграций возможностями оставаться на связи. Но я пока не очень понимаю, к чему это приведет. То, что слышны голоса, это хорошо, но это не мешает абсолютному произволу внутри страны и не мешало. И в тот момент, когда мы говорим, что слышны голоса, достаточно представить, сколько людей подвергаются ежедневным, ежечасным пыткам просто за систему взглядов. Это не 500, не тысячи и десятки тысяч человек. Mm-hmm. Это происходит раз. А второе, я забыл, что я хотел сказать. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Вот, так что нет, хотелось бы этим воспользоваться, но мы не очень понимаем, как. А еще я, знаете, чего не понимаю, признаюсь. Я не обладаю достаточным запасом цинизма, и все разговоры о двуличии я понимаю прекрасно. Но так как я человек среднего ума и недостаточно
двуличие. Про какое двуличие вы говорите?
Вот я сейчас скажу, да, к чему я веду. И просто извиняюсь заранее за то, что не в состоянии это понять, будучи очень среднего ума. Я не понимаю, как в сущности весь цивилизованный мир с фактически безграничным ресурсом не может остановить ежеминутные убийства людей в центре европейского континента. Это звучит банально. Я знаю все тезисы и аргументы с обеих сторон.
А какие там аргументы? Там главный аргумент, что это он сумасшедший с ядерной кнопкой. Вот главный аргумент.
Нет, ну, конечно, не стоит.
А какие еще?
Вот нет, я вам скажу. Массы, я не хочу так, их перечислять. Оставим какие? Это для более...
Я тоже не понимаю, что в отличие от середины прошлого века, когда они могли с Гитлером справиться, и тоже состояние шока и растерянности пребывали долгое время и легли под него,
то сейчас... Напомню вам такой сюжет. К сожалению, я вынужден проводить такую параллель. Мы с моим другом, замечательным журналистом Владимиром Раевским, как-то подсчитывали документы об открытии Второго фронта. Угу. Ну вот, постоянные письма и просьбы дипкорпуса советского, включая Джугашвили, Берию и так далее, и так далее. И происходило приблизительно то же самое, хотя ничего такого не было, что мешало бы, грубо говоря, то есть с точки зрения гуманности не было. И тем не менее велись какие-то дополнительные игры, пока погибали люди. Я не говорю, что сейчас происходит так же, но это наталкивает на определенные параллели и размышления. И дело не только в ядерной бомбе, которую я, в принципе, выношу за скобки. Мне кажется, это размышление о ядерной бомбе вообще тупиковым. И не знаю, обратили ли внимание или нет, каким стихотворением завершается наш альбом. Помните?
Нет.
У вас в активной памяти оно не сохранилось?
Нет.
Тогда вы позволите, я вам его прочту? Или это конечно не подходит формату?
Прекрасно, можно? Да, буду рада.
Стихотворение звучит так. Не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянии синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется». Это стихотворение Георгий Иванов написал, внимание, в 43-м году, когда все разговоры были о том, что вот-вот появится бомба, способная уничтожить весь мир. Ее пока еще не было, атомной бомбы. В 43-м году, 80 лет назад, основной страх был связан с тем же самым. Так завершается наш альбом этим стихотворением. Тот, кто мог помочь и не помог. Вот, поэтому это я выношу вообще за скобку. Если протянется дымок, то это уже не важно.
Рома, мы почти 1:18 в эфире. Я думаю, что можем завершать наш долгий разговор. Я очень рада, что именно вы были сегодня гостем наших зрителей, наших подписчиков. Спасибо вам большое. И напомню, что альбом «После России» – ссылка в описании. «Сохрани мою речь навсегда» – ссылка в описании. И на Инстаграм обязательно тоже. Пожалуйста, слушайте, читайте. Я не знаю, правда, какой в этом смысл. Вот, пожалуй, последнее, что я спрошу. Для чего все это, если все бесполезно?
У нас есть такое стихотворение, которое превращено в песню замечательным музыкантом Филиппом Хмыровым из Петербурга. Стихотворение Владимира Смоленского. Там есть такие строки. «Какое там искусство может быть, когда так холодно и страшно жить?» Mm-hmm. Нет, это оно непременно должно быть и будет. Во-первых, спасибо вам большое, что пригласили. Мне очень приятно. И было приятно раньше в эфирах с вами. И сейчас большое спасибо за внимание к нашему делу. В сущности, только это внимание и дает надежду на то, что мы сделаем что-то еще. Мне, как и всем, было сложно за что-то приняться. Как и всем. В этом я вижу спасение. Равно как я вижу спасение... том, чтобы с этим взаимодействовать, потому что всего остального же нету, есть только это. Мне можно возразить, что с практической, утилитарной точки зрения этого вроде как не существует, но это же и есть все то, что позволяет нам быть больше, лучше, что не позволяет себя обманывать. Если вы читаете стихи и понимаете их, то вы понимаете, что такое плохие стихи. Понимая, что такое плохие стихи, вы понимаете, что такое графомания. Понимая, что такое графомания, вы понимаете, когда вас обманывают, просто владея языком. И вы не позволяете себя обмануть. Это не вопрос вкуса, это вопрос натренированности.
Я тогда еще один вам вопрос задам. Ваше отношение к появившемуся уже достаточно такому внушительному пласту антивоенной культуры, антивоенной поэзии, антивоенной музыки, то, что появилось сегодня, вот за этот год, да, после первых месяцев абсолютного шока и немоты, когда люди не могли... ну, в кого эта война попала, во всяком случае, вообще ничего сформулировать. Не то, что там из того, что они умели раньше, а даже вот словами объяснить, что они чувствуют. Потом вдруг настал какой-то момент, когда люди заговорили, и каждый стал пытаться выразить все, что он чувствует, тем языком и теми способами, которыми владеет. Ваше отношение к этому, насколько это значимо, на ваш взгляд, вот эта культура сегодняшняя?
Признаться вам, я не считаю, что искусство и культура могут быть антивоенными или провоенными. Это вообще из другой категории. Антивоенным может быть митинг, а культура не может. И если... мы говорим о том, что написали стихи или написали песню, это же не означает, антивоенные они или военные. Это означает, что человек, который это написал, не я участвую в войне, война участвует во мне. Mm-hmm. Вот что это значит. Это не может быть антивоенным. И в этом смысле мне кажется, что сегодняшняя реакция непосредственно на происходящее, то есть так называемая актуальность, я всегда бежал этого слова «актуальность». Мне кажется, все, что касается так называемой актуальности, оно все смертно. честно сказать. И музыкально, и стихотворно, это сиюминутно. Это, ну, случаются исключения, но вот понятно, что там, где в тебя попало, ты тут же начинаешь реагировать, не поднимаясь над происходящим, не отдаляясь, не имея фокусного расстояния. Поэтому в большинстве своем, лично для меня, так называемые антивоенные, ну, наверное, акционизм может быть каким-то таким актуальным явлением, а все остальное мне не кажется. И я хочу привести в пример обожаемого мной музыканта, которого американского, его убили несколько лет назад, просто застрелили где-то в каком-то из американских городов. В сущности, он, по-моему, записал 2 альбома, и его жизнь была очень драматична. Он был, что называется, плохой мальчик. Музыкант, может быть, вы о нем слышали, Extension. Такой юный рэпер, он записал свой альбом то ли в 16, то ли в 17 лет. И вот если ставишь его, скажем, 2-й альбом и слушаешь, там как будто не остается ничего от того, во что он погружен. Ничего, что называется, актуального. Там какие-то обрывки песен изумительной красоты, неоконченные какие-то мелодии, что-то пробренчал на гитаре, с таким страшным предисловием это все. Видно, что это грубый парень, что это грубый плохой парень, что, может быть, пока он играет на гитаре, у него там пистолет в заднем кармане. Но в музыке этого не остается. Поэтому я не верю в антивоенное и актуальное искусство.
Последнее. Правда, что вы хотели снять картину про Битлз?
Ну, это уже было в стольких жизнях назад, что, знаете, когда-то, может быть, и да, сейчас это не имеет никакого смысла. После того, как Питер Джексон выпустил 9 часов, в которые невозможно поверить, просто невозможно поверить. Плачешь, смеешься, это вышло до войны, естественно, я все это смотрел, невозможно поверить, что ты там находишься. Такой мечты у меня после этого, конечно, нет.
Ну все тогда, отпускаю я вас. Мечта у нас одна теперь только, и я надеюсь, что все-таки мы до нее доживем. Может быть,
обратно. Все-таки две. Какая? Первая должна кончиться война, а второе надо разбираться с самими собой, надо разбираться со страной, со своей.
Пусть война кончится, а все остальное.
Война первым делом. Да. Пусть перестанут убивать людей. Да.
Спасибо большое. Рома Либеров, наш сегодняшний гость.
Благодарим вам спасибо большое. Спасибо всем, кто поддержал.
Спасибо вам всем, дорогие друзья. Мы остаемся в записи, у вас будет возможность писать свои комментарии, естественно, рекомендовать нашу программу своим друзьям или не друзьям, кому хотите. Я еще раз благодарю Рому за прекрасный и очень искренний разговор. Спасибо вам огромное. Счастливо.